Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Амфилохии, епископе Енисейском. И в завершение нашей передачи, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота», рассказ об опере «Майская ночь» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О восьмой заповеди. Восьмой заповедью запрещается кража или присвоение каким-либо образом того, что принадлежит другим. Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью. Главнейшая суть — грабительство или отнятие чужой вещи явно, насилием, воровство или похищение чужой вещи тайно, обман или присвоение чего-либо чужого хитростью, когда, например, отдают ложную монету вместо истинной, плохой товар вместо хорошего, посредством ложного веса или меры не додают проданного, скрывают свое состояние, чтобы не платить долгов, не исполняют обещанного по условиям или по завещаниям, когда скрывают виновного в краже и через это лишают удовлетворения обиженного, святотатство или присвоение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церкви. Духовное святотатство, когда одни передают, а другие восхищают священные должности не по достоинству, но из-за корысти. Мздоимство, когда берут мзду с подчиненных или подсудимых и по соображениям корысти возвышают недостойных, оправдывают виновных и притесняют невиновных. Тунеядство, когда получают жалование за должность или плату за дело, но должности и дело не исполняют, и таким образом крадут и жалование, и плату, и пользу, которую могли бы трудом принести обществу или тому, для кого следовало работать. Также, когда имеющие силы приобретать пропитание трудом, вместо этого живут милостыней. Лихоимство, когда под видом некоторого права, но на самом деле с нарушением справедливости и человеколюбия, обращают в свою пользу чужую собственность или чужой труд, или бедственное положение близких, например, когда взаимодавцы обременяют должников ростом, когда владельцы изнуряют зависящих от них излишними налогами или работой, или во время голода продают хлеб по слишком высокой цене. Так как запрещаются эти грехи, то через это предписываются следующие добродетели: бескорыстие, верность, правосудие, милосердие к бедным. Немилосердный к бедным также грешит против восьмой заповеди, если у него есть чем помогать им. Ибо все, что мы имеем, принадлежит собственно Богу, и избыток дается нам по провидению Божию для помощи бедным. А потому, если не уделяем им от нашего избытка, то через это похищаем или скрываем их собственность и дар Божий. Есть еще высшая добродетель, противоположная грехам против восьмой заповеди. Такая добродетель, предлагаемая Евангелием, не как обязанность для всех, но как совет ревнующим о подвигах благочестия, есть совершенное нестяжание или отречение от всякой собственности. Аще хочешь и совершен быть, иди продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имаши сокровища на небеси.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью, надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой. Причем возникла из классики. Помните это у Гамлета? Что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и... Почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и... В общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша... Традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся, без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России – из варварских, скажем откровенно, славянских племен, связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее и все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то, что называется по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из, на мой взгляд, одна из глобальных проблем, которые существуют в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы с собственной идентичностью. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связана с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость, не там даже национальное чванство. Этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. В частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе, когда их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи. Эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас – это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютное и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне, о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова – невежество и непонимание вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно, ведь правда это сказочная страна, которая никогда не существовала». И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новой европейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия, как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И...
Да, вот, кстати, еще один вопрос есть: насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять. Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов, причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот да, это удивительно, существование да, да. И положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
Да, то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот, оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер, он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями, и он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит: «horrible degoutant», то есть ужасное, отвратительное. Вот, что называется, все такое, как бы клеймо. При этом не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющую никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии и превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. Византия была в большой моде. И пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот и создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей в невероятной роскоши, недееспособной, абсолютно последовательно негативной оценкой всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения, и, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания, причем не только в культуре западной, где слово «Византия», «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственная положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «Византия», вот, например, «Бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь, такую запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в одном ключе, да, то есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное и отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномучеником Филохий, епископ Енисейский. Священномучеником Филохий, епископ Енисейский, в миру Скворцов Александр Яковлевич, родился в 1885 году в селе Нарваши Цивильского уезда Казанской губернии в семье псаломщика. По окончании Казанской духовной семинарии Александр был пострижен в монашество с именем Амфилохий. В 1910 году он был рукоположен в иеромонаха. Отец Амфилохий окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и оставлен при ней профессорским стипендиатом. В 1910-1911 годах батюшка слушал курс лекций на Восточном факультете Санкт-Петербургского императорского университета, а затем исполнял должность доцента в Казанской духовной академии по кафедре монгольского языка, истории и обличения ламаизма. С 1912 по 1914 годы батюшка был командирован в Монголию для изучения тибетского языка и вероучительной литературы ламаизма. В 1922 году он хиротонисанва епископа Меликесского, викария Уфимской епархии. В 1923 году его арестовали. С марта 1925 года владыка назначается епископом Красноярским и Енисейским. Владыка бесстрашно обличал обновленцев, отказавшись от сотрудничества с ними. Летом 1926 года он был снова арестован в городе Цивильск в Чувашии и приговорен к 3 годам заключения в лагере. До марта 1928 года владыка содержался в Соловецком лагере, где работал кладовщиком. В 1928 году он получил назначение на Донскую и Новочеркасскую кафедру, но год спустя его возвращают на Красноярскую кафедру. Однако владыка вскоре отошел от митрополита Сергия и присоединился к Даниловской оппозиции, возглавляемой будущим священномучеником архиепископом Федором Поздеевским. Удалившись в тайгу, он основал тайный скит. В 1934 году владыка был арестован и сослан в Сибирь. В 1937 году святитель был расстрелян в мариинских лагерях. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Замечательным фактом только что услышанного нами жития является первоначальное служение будущего священномученика. Высокообразованный миссионер, монах и священник Амфилохий как будто бы избирает для себя труднейшую среду в плане восприятия христианской проповеди, буддийскую Монголию. Но промысел Божий избирает для служителя Христова иное поприще, которое, как скоро выяснится, много тяжелее миссионерского. Это служение епископское в первые же годы после революции. Это обреченность на тюрьмы, лагеря и ссылки. Это в крайней верности Господу несение креста горьких разделений церковных. Это, в конце концов, смерть мученическая. Это путь, видимый с небесных высот, как восхождение от силы в силу, свидетеля Христова и пастыря его овец.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Добрый день, дорогие друзья! В цикле передач, который называется «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова, мы слушаем оперу «Майская ночь» на сюжет гоголевской повести. Либретто Николай Андреевич написал сам, Николай Андреевич Римский-Корсаков, и очень близко к Николаю Васильевичу Гоголю. Но он фактически только кое-где ритм придал гоголевской прозе, а надо сказать, что в большинстве случаев у Гоголя ритм и так есть, потому что проза у него в высшей степени поэтическая. И сейчас мы будем слушать третье действие, ну не все, конечно, в одну передачу оно не войдет, а фрагмент. «Берег пруда, старый панский дом с запертыми окнами, лунная ночь, к берегу подходит левка. Вскоре нас ждет так сказать, сцена фантастическая. Или даже, можно сказать, религиозно-фантастическая, как практически всегда это у Николая Андреевича Римского-Корсакова и бывает в подобного рода. Вот, в операх, но это, надо сказать, первый случай, когда к подобного рода тематике обращается Николай Андреевич, но мы об этом поговорим предметнее попозже, пока что никакой фантастики нет, просто берег, просто старый дом с запертыми окнами, просто вполне нормальный, влюбленный, молодой, озорной человек-левка, которому вот как-то не повезло, и он одновременно является сыном головы, да. Надо сказать, в отличие от современных молодых людей, в Левка совершенно нет такого зазнайства буржуйских сынков. Ну вот, времена все-таки немножко меняются, и Левка демонстрирует отличную и благородную душу. Мы услышим это совсем скоро, а пока, чтобы настроиться на лад, все-таки серьезный, все-таки фантастический, и все-таки где-то даже мистический, в хорошем смысле слова. Я думаю, вы же не будете спорить, дорогие друзья, с тем, что Гоголь, как и Римский-Корсаков, люди вполне благонадежные, вот, вполне идеологически правильные. Но я сейчас не шучу, я говорю совершенно серьезно. Это люди, которые впитали в себя все идеологии русского мира и преподали их нам во всей полноте и совершенстве, но опять-таки обо всем этом позже, а пока вступление к третьему действию. Мы слушаем оперу «Майская ночь». Понятно, что она написана по гоголевской знаменитой повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Как известно, Николай Васильевич Гоголь очень любил лирические отступления. Позвольте мне совершить небольшое лирическое отступление. Я должен сказать, воспринимаю вот эту оперу, конкретно эту, еще ряд других корсаковских опер и практически все творчество Гоголя, ну, как свое личное, просто потому что детство мое в своей лучшей летней, весенней, раннеосенней поре прошло вот в гоголевских местах, в 80 километрах от того места, где располагается город Ахтырка, где жили мои бабушка и дедушка, где у них был дом, где я тоже подолгу жил, вот в 80 километрах Полтава, а еще ближе — Диканька, еще ближе — Великие Сорочинцы, в которых родился Гоголь. То есть все это мне очень как бы дорого лично. И вот та музыка, которую мы сейчас услышим, очередная, так сказать, песня «Левка», она постоянно звучала в нашем доме, там, в Ахтырке. И не только по радио, но, надо сказать, и бабушка моя блестяще ее пела, а я старался подпевать. Все это страшно дорого. И слова, которые, ну, кем-то могут восприниматься как просто пейзаж какой-то, такой общего плана. Вот Левка как начинает, да, этот фрагмент свой. Как тихо, как прохладно тут, как искрится красиво пруд, как сладок запах тополей, все спит, не спит лишь соловей, и громко-громко песня раздается, как тихо-тихо лист не шелохнется, а месяца сияние льется. Так вот все это я видел, это мое детство, я слышу этот запах тополей, эту специфическую украинскую тишину, и страшно-страшно подумать, дорогие друзья, что сейчас это уже и не родина получается в те дни, когда я записываю эту передачу, и не русский мир. Но я надеюсь, что сила великого русского искусства Гоголя, Римского-Корсакова, преодолеет этот бред, этот кошмар, и снова для нас гоголевские места будут родными, и те, кто населяет их сейчас, поймут, что они тоже русские, что они дали великого русского гения, который, в свою очередь, вдохновил другого великого русского гения, Римского-Корсакова, и не ненавистью, не войной, не кровью, а любовью и нежностью насыщено творчество, посвященное Украине великих русских.
Oh,
Мы слушаем оперу «Майская ночь». Мне кажется, слушателям нашей радиостанции даже не нужно говорить, что это произведение одно из гениальных Николая Андреевича Римского-Корсакова, его вторая опера, сочиненная от огромной любви к своей юной жене. Николай Андреевич сам рассказал нам, что в то время, когда он сочинял эту оперу, то все время помнил, как незадолго до этого еще со своей невестой тогда, Надеждой Николаевной, он читал эту повесть. Для него его, так сказать, период жениховства, период вот свадьбы, он полностью совпал с гоголевским сюжетом и стал родным, стал абсолютно близким. Вот сейчас уже немножко больше народной фантастики или, если угодно, гоголевской мистики будет, потому что к Левко, который пел и до этого, кстати, напомню, что исполняет его замечательный тенор Большого театра Владимир Богачев, присоединится панночка Елена Брилова. И это даст совершенно новый нам, необычный и впервые в творчестве Николая Андреевича Римского-Корсакова, впервые, так сказать, уход, ну, скажем так, в мир потусторонний, потому что предыдущая опера Римского-Корсакова «Псковитянка», она, конечно, вся происходит в этом мире, никаких духовных сущностей, так сказать, бестелесных там не появляется, там конкретно Иван Грозный, конкретно его дочь, псковитянка Ольга и так далее. Вот. Все люди, да, много драмы, много страсти, много покаяния, но все это на земле. А тут вот впервые Николай Андреевич Римский-Корсаков интересуется тем, что потом будет интересовать его фактически до конца его жизни. Потому что панночка первая из ряда вот этих фантастических героинь, которые появляются у него. Потом их будет огромное количество, до самого конца. Потом будет земная Любава и волшебная Волхова. Много чего будет. Потом до самого конца, до Золотого Петушка, где будет загадочная, то ли земная, то ли адская, то ли, наоборот, небесная шамаханская царица. Об этом до сих пор спорят. Но вот первая из этих фантастических, волшебных женщин — панночка.
навехоньким глядит. Сегодня словно только украшен.
Сейчас продолжится и усилится волшебный, фантастический, потусторонний аромат в опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь», которую мы слушаем. Ну, не будем сейчас задаваться вопросом, давайте оставим это для следующей передачи. Почему Римского-Корсакова так интересовали эти волшебные, сказочные, а порой откровенно мистические образы, почему они в дальнейшем пронизывают все его творчество? Этому, конечно, есть некие основания, и надо сказать, что и Гоголь его здесь к этому побуждает. И я знаю, что ряд христианских мыслителей, ряд литературоведов, как и музыковедов, много об этом и говорят. Кто-то этим только восхищается, как проявлением подлинно народного духа, волшебных фантастических сказок и преданий. Кто-то с осторожностью смотрит на подобного рода проявления в творчестве Гоголя и вслед за ним Римского-Корсакова, видя в этом чуть ли не инфернальность. Мне кажется, что и Римский-Корсаков, и Гоголь в полноте воспринимали русскую традицию, в полноте всяческой, и этнической, и в полноте музыкального языка, и, естественно, в полноте идей, в полноте понятий. Поэтому, мне кажется, все это не то, что допустимо, а абсолютно необходимо. Можно стыдливо обходить какие-то вопросы и никогда не называть имя лукавого. А Гоголь и вслед за ним Корсаков и называют лукавого, и ведьм называют, но они же их этим, как мне представляется, изобличают и побеждают. Ну, ладненько, давайте об этом поговорим чуть попозже. А сейчас я хотел только про русалок сказать. Вот здесь вот сейчас будут русалки у Римского-Корсакова петь. Но так как у нас хоры почему-то всегда поют немножко так, что слова непонятны. Ну, возможно, в этом есть какие-то акустические причины. Я не хочу никого здесь обвинять, тем более, что поет, на самом деле, прекрасный ансамбль Большого театра Союза СССР здесь под руководством Александра Лазарева, дирижера абсолютно выдающегося, мастера настоящего, большого, вот, то, ну, все же я прочитаю тот текст, который вы сейчас услышите в хоре. Итак, заманивать молодца пением или старого смехом пугать мы любим, и легкою тенью при месяце петь и играть, и в омуте темном кружиться, и в темную глубь уходить, и снова на зыбе резвиться, и парубка песней манить. И, слушав порою ночною, как ветер шумит в тростниках, и легкой воздушной стопою на берег мы выйти толпою, при месяце греться лучах. Позабудем мы, что в земную жизнь доля горькая нам досталась. Позабудем мы, как нас молодцы, полюбивши нас, насмеялись, как тогда себя от кручины злой, от тоски змеи, от безвыходной в темном омуте хоронили мы.
Thank you.
заканчивается очередная передача из цикла «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сегодня мы слушали фрагменты оперы «Майская ночь». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.